говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Один из ведущих правозащитных сайтов в России выведен хакерами из строя. США могут отложить запуск объектов своей ПРО в Центральной Европе. Турция стремится избежать силовой операции в Северном Ираке и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Интернет-сайт «Права человека в России» подвергся массированной атаке хакеров и со вчерашнего дня не работает. По словам его главного редактора Андрея Блинушова, сайт подвергся атаке, которая заключается в создании огромного потока запросов с разных сетевых адресов. Возникает чрезмерная нагрузка на ресурсы системы, из-за чего доступ к сайту оказывается заблокирован. Портал «Права человека в России», открытый в 1996 году, считается одним из ведущих правозащитных сайтов в России. В Петербурге начинается бессрочная акция против коррупции на дорогах, инициированная движением автомобилистов России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургские автомобилисты решили сами начать охоту на сотрудников ГИБДД, берущих на дорогах взятки. Акция проходит под эгидой Движения автомобилистов России. Для ее проведения достигнута договоренность с представителями Управления собственной безопасности ГИБДД. О том, как именно гаишников-взяточников будут ловить за руку, говорит организатор акции, лидер движения «Черный флаг» Роман Лутошкин.
Впереди едет машина-разведчик на значительном удалении от нее. Машина-жертва, которая совершает какое-то правонарушение, гаишник ее останавливает. Если берут взятку, то деньги будут мечены и уже их задерживают.
Смысл акции в том, чтобы не только обнаружить взяточников на дорогах, но и придать этому максимальную огласку. Роман Лутошкин считает, что если удастся посадить несколько десятков сотрудников ГИБДД, то остальные перестанут брать взятки. Кроме Петербурга, акция пройдет в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. И, по сути дела, будет бессрочной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В администрацию Петербурга направлена заявка на проведение 4 ноября, в День народного единства и согласия, русского марша. Организатор марша «Движение против нелегальной иммиграции» заявляет, что акция пройдет независимо от того, дадут ли власти согласие на указанный в просьбе маршрут. В прошлом году власти не разрешили проводить марш в Петербурге. Большинство участников были задержаны. В тбилисском офисе ОБСЕ состоялось заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта с участием представителей всех четырех сторон – Грузии, Южной Осетии, России и Северной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вице-премьер юго-осетинского правительства Борис Чучев до последнего момента отказывался ехать в Тбилиси, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности и непрекращающиеся провокации в зоне конфликта со стороны спецназа МВД Грузии. В то же время, буквально накануне заседания государственный министр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе обратился к международным организациям-донорам с просьбой перенаправить помощь легитимному с точки зрения Тбилиси правительству Южной Осетии во главе с Дмитрием Санакоевым. По информации источников в представительстве ОБСЕ, переговоры прошли напряженно. Речь в основном шла об разблокировании дорог и демилитаризации. Никаких прорывов не произошло. Стороны договорились лишь продолжить консультации в Москве, Цхинвали или Владикавказе. В Казе представитель России посол Юрий Попов выразил осторожный оптимизм, сказав, что заседание СКК будет способствовать укреплению мира в регионе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом заявил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров с премьер-министром Чехии Мираком Тополанеком. Гейтс добавил, что США предложили России принять участие в обслуживании планируемых объектов ПРО в Чехии и Польше. Турция пытается урегулировать дипломатическим путем конфликт на границе с Ираком. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Однако турецкие власти пытаются избежать силовой операции. Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан посетил Багдад, чтобы убедить иракское правительство принять незамедлительные меры по пресечению вылазок курдских боевиков. Представитель турецкого МИД заявил. Иракские власти заявляют, что окажут помощь Турции в борьбе с курдскими боевиками. Джордж Буш обещал Анкаре содействие в этом вопросе. В ноябре планируется провести в Стамбуле встречу представителей Турции, Ирака и США и обсудить пути нормализации обстановки на иракско-турецкой границе. Население Турции, возмущенное гибелью солдат на границе, настроено, однако, более воинственно. На многотысячных митингах в крупных городах страны звучит требование немедленно начать в Ираке операцию против курдских боевиков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую конституцию страны, принятую на референдуме 21 октября. Одновременно Бакиев назначил дату досрочных выборов в парламент – 16 декабря. Согласно новой конституции, выборы в парламент пройдут по партийным спискам. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад неожиданно прервал визит в Армению. По сообщению властей Армении, Ахмадинеджад заявил своему армянскому коллеге Роберту Кочеряну, что прервать поездку он вынужден из-за непредвиденных событий в Иране, которые требуют его присутствия. О каких именно событиях идет речь, не уточняется. На сегодня было намечено выступление Ахмадинеджада в парламенте Армении и в изложении венков к мемориалу жертвам массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В Ираке 14 человек погибли сегодня во время американской боевой операции. Как сообщило американское командование, вблизи города Самара вертолеты обстреляли группу людей, явно пытавшихся заложить на дороге бомбу. Среди убитых по меньшей мере 6 мирных жителей, попавших под огонь. 5 человек ранены. И в заключение напомню основные новости часа. Один из ведущих правозащитных сайтов в России выведен хакерами из строя. США могут отложить запуск объектов своей ПРО в Центральной Европе. Турция стремится избежать силовой операции в Северном Ираке и урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Говорит Радио Свобода. В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. Прошло 5 лет со дня захвата театра. СПС считает, что Владимир Путин незаконно проводил агитацию за Единую Россию и жалуется на президента в Центр избирком. Почему взбунтовалась Кировоградская колония? Первые результаты расследования. Пожар в Калифорнии потревожил голливудских звезд. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке. Террористы захватили 920 зрителей мюзикла «Норд-Ост». Люди находились в зале несколько дней. 26 октября в результате штурма погибли 130 заложников, из них 10 детей в возрасте до 15 лет. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники пытаются добиться извинений от российских властей. По их мнению, силовики не имели права применять при штурме здания газ с примесью фентанила. По мнению экспертов, большинство людей погибли, отравившись его парами. Те, кто помнит этот день, пришли сегодня на место трагедии, хотя и никаких церемоний здесь не было. Траурный митинг пройдет 26 октября, в 5-ю годовщину штурма, рассказывает Любовь Чижова.
Российские судебные инстанции давно закрыли дело Норд-Оста. Родственникам погибших выплатили небольшие денежные компенсации. Семьям, потерявшим кормильцев, назначили смешные пенсии. В гибели 130 человек официально виноваты террористы, захватившие театральный центр. Спустя 5 лет после трагедии родные погибших заложников все еще пытаются добиться признания вины российской власти за смерть своих близких. Теперь уже в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, в Страсбург была отправлена жалоба на то, что Россия нарушила пункты Европейской конвенции по правам человека, касающиеся права человека на жизнь, на справедливое судебное расследование и некоторые другие. Согласно процедуре, российская сторона составила меморандум, в котором изложила свою версию событий 5-летней давности. В этой позиции нет ничего нового. Всем заложникам была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь, мирного решения конфликта не существовало. Если бы в зал не пустили газ, жертв было бы еще больше. Почему же родственники погибших продолжают бороться за то, чтобы власть понесла ответственность за гибель людей, говорит Игорь Трунов.
Мы жалуемся на нарушение европейских конвенций протокола номер 6, 13, 3 и 2. То есть эти протоколы гласят о том, что человек имеет право на жизнь, имеет право на справедливое судебное разбирательство, имеет право на эффективные способы правовой защиты. И мы считаем, что вот в данном конкретном деле эти права не были обеспечены, потому что суда по факту гибели такого большого количества людей не было вообще, поэтому право на справедливое судебное разбирательство нарушено, и также тот суд, который был по возмещению вреда, он был с огромными нарушениями и не соответствовал тому законодательству, и не соответствует международным нормам права, в том числе Европейской конвенции. И также право на жизнь, то есть мы ставим вопрос, от чего погибли люди. Если бы они погибли от рук террористов, то это одна ситуация, но все-таки ведь они погибли от воздействия газа, и поэтому встает вопрос о праве на жизнь и о причинно-следственной связи между гибелью человека и действиями федеральных властей. И этому должен быть посвящен отдельный судебный процесс, где должен быть анализ того, насколько действия, бездействия, повлекшие смерть граждан, были оправданы или целесообразны. Такого суда не было, поэтому мы говорим, что вторая статья нарушена. И вот те конвенции, которые я перечислил, мы, естественно, и обжалуем.
Татьяна Карпова – один из руководителей организации «Норд-Ост». 5 лет назад у нее погиб сын. Она провела собственное расследование случившегося, раздобыла массу документов, поговорила с десятками свидетелей и выяснила, что ее сыну просто вовремя не оказали медицинскую помощь. Он был жив еще несколько часов после штурма, но почему-то никто из спасателей и врачей скорой не обратил на него внимания. По подсчетам Татьяны Карповой, сын умер спустя несколько минут после того, как его привезли в морг. Из-за того, что им вовремя не помогли медики, погибли и остальные заложники, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет. Все они умерли от воздействия газа, а то, что им якобы вводили антидот, не подтверждает ни один медицинский документ. Тем не менее, российская сторона продолжает настаивать на том, что антидот вводился всем отравившимся заложникам, как настаивает и на том, что мирные переговоры с террористами были невозможны в принципе. Татьяна Карпова эту версию опровергает.
Мирные переговоры были возможны. То, что первые дни чеченские террористы выдвигали такую версию своих требований, как остановление войны в Чечне за срок, когда они будут держать заложников, естественно, она была нереальна, естественно, невыполнима. Интересно то, что дальше последовал целый ряд переговорщиков. Мы опять же указываем Европейскому суду, что у нас не было ни одного профессионального переговорщика, как это бывает в других странах Европы и Запада. У нас приходили Иосиф Кобзон, приходила Алла Борисовна Пугачева, приходила журналистка, ныне убитая Анна Политковская. Среди переговорщиков были депутаты Госдумы, это Григорий Явлинский и Говорухин. Так мы открыли листы протоколов допросов этих переговорщиков. И Григорий Явлинский заявляет, что когда он пришел в зал к переговорщикам, они ему выдвинули сначала, естественно, такое же требование – остановить войну в Чечне. Но он им сказал, что это невозможно. И тогда чеченцы, изменив свои требования, они назвали абсолютно 3 конкретных требования. Это приостановление артобстрела по мирному населению Чечни, начиная с 26 октября 2002 года. Это прекращение так называемых зачисток, которые, естественно, также сказывалось только на мирное население. И третье, чего требовали террористы, это телефонного переговора между господином Путиным и господином Масхадовым о дальнейшем урегулировании вопроса остановки в Чечне. Григорий Явлинский дает свои свидетельские показания, что он сразу же доложил об этом в штабе, но штаб слушать его не захотел. У нас остается только один вывод. Правительство России заранее планировало только силовое решение. На переговоры они идти не хотели и не стали их осуществлять, дабы, еще раз подчеркиваю, не было использовано ни одного профессионального переговорщика. И еще на чем я хотела бы остановиться. Самый, конечно, больной наш вопрос – это оказание медицинской помощи. Автобусы сами по себе, по свидетельским показаниям, я могу называть вам и там отделы, и листы этих водителей, которые показывали. Когда к ним в автобусы просто-напросто забрасывали, как они пишут, заложников, которые находились в коме, водитель бедный, единственное, что мог спросить, куда ехать, куда доставлять. В ответ он слышал одну фразу – куда хотите. Поэтому водители везли, куда они хотели. У нас есть свидетельские показания одной бывшей артистки мюзикла «Норд-Ост», которую погрузили в такой автобус и привезли перевезли ее в ГВВ номер один. Это госпиталь военных ветеранов, который находится буквально в 30 метрах от Дубровки. Вы прекрасно помните это здание. Оно с левой стороны, если стоять лицом к фронтальной стороне здания. Их привезли туда. Их было в автобусе 17 человек. Но охрана их не пропустила в этот госпиталь. Она пишет, у меня сил кричать просто не было, потому что я это все смотрела как в полубреду. Потом нас все-таки отвезли обратно. Мы, кто плакал, кто у кого началась истерика. И когда автобус все-таки развернули и обратно заставили привезти в этот самый госпиталь в ГВФ, не нашлось людей, которые бы разгрузили этот автобус. Им была дана команда: вываливайтесь и ползите как хотите. И вот это ее цитата. Мы взялись за руку и как мореные тараканы переползали эти 2-3 ступеньки, которые для нас казались огромной лестницей, мы никак не могли их преодолеть. Вот такую помощь оказывало наше государство.
Говорила Татьяна Карпова, потерявшая в Нордосте сына. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устранены ли причины появления террористов-шахидов спустя 5 лет после трагедии Норд-Оста? Тему обсуждаем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня представители Союза правых сил обратились в Центр избирком с жалобой на несоблюдение президентом Путиным предвыборного законодательства. СПС считает, что первый номер списка «Единой России» допустил нарушение правил агитации во время общения с россиянами в прямом эфире на прошлой неделе. Вот что заявил «Радио Свобода» юрист Союза правых сил Вадим Прохоров.
Мы полагаем, что данное выступление Владимира Путина, причем крайне широко освещавшееся всеми, в том числе государственными российскими средствами массовой информации, безусловно нарушает требования избирательного законодательства. Оно, с нашей точки зрения, это заявление в части своей, во всяком случае, является агитационным. Там, безусловно, есть выражение позитивного отношения к одной из партий, именно к партии «Единая Россия», причем это выступление не оплачено из избирательного фонда. Оно в данном случае... Это заявление и это выступление было со стороны действующего государственного органа, причем высшего государственного органа, а именно президента, который вообще по закону не имеет права никак заниматься агитацией, причем при исполнении служебных обязанностей в момент прямой теле- и радиосвязи с избирателями. И, безусловно, это, конечно же, все не оплачено из избирательного фонда. Нам представляется это, безусловно, нарушением основных базовых требований избирательного законодательства. И мы требуем, чтобы Центральная избирательная комиссия обратила на это внимание и вынесла предупреждение кандидату Путину, выдвинутому политической партией «Единая Россия».
Член Политсовета СПС Борис Надеждин в беседе с корреспондентом «Свободы» Михаилом Соколовым пояснил, почему его партия считает, что кандидат-депутаты Владимир Путин грубо нарушил закон, запрещающий должностному лицу вести агитацию.
Лично я считаю глупым требование закона, запрещающее известным людям излагать свою политическую позицию. Но, внимание, это написано в законе. Если в законе написано, что должностное лицо, находясь на работе, используя служебное положение, не вправе высказываться по поводу последствий избрания какой-то партии, значит, есть такой закон. И закон прямо запрещал президенту Путину в ходе прямого эфира вообще произносить слова, что избрание или неизбрание «Единой России» в Думу будет иметь какие-то последствия.
Вы будете выяснять, из каких фондов оплачивался телемост? Вы требуете это от Центра избиркома?
А это его работа, Центра избиркома. Мы просто в своем заявлении много чего потребовали выяснить, но это прямая работа Центра избиркома. В соответствии с законом, Центр избирком, получив такого типа заявления, должен установить несколько фактов. Причем это выглядит достаточно смешно, потому что эти факты абсолютно очевидны. Например, первый факт. Был ли президент России должностным лицом в момент выступления? Конечно, был. Второй факт. Использовались ли государственные СМИ? Ну, конечно, использовались. Следующий вопрос. Кем финансируются государственные СМИ? Ну, конечно, из государственного бюджета. Но все эти факты, они хотя и очевидны, пусть Центр избирком поработает.
Но каждый из этих фактов, собственно, и является нарушением законодательства.
Конечно. Вот если бы, например, Путина спросили, вот как он должен был поступить, если бы соблюдал законы, подписанные, кстати, им самим, что особенно любопытно. Его там гражданин по фамилии, кажется, Кощеев или что-то вроде этого, спрашивает, а как же так вот «Единая Россия», за которую мы с вами голосовали, как же вы решили ее возглавить? Что должен был ответить президент? Должен был ответить, спасибо за вопрос, я здесь нахожусь в качестве президента Российской Федерации и не имею права, согласно закону, комментировать последствия избрания или неизбрания «Единой России» так далее. Спасибо, дорогой товарищ Кощеев. До следующих встреч.
Почему вашей партии предлагается такая мера наказания, как предупреждение?
Так, закон гласит. Первый раз предупреждают, второй раз выборов снимают.
Коммунисты обращаются к руководству Первого канала и ВГТРК с просьбой предоставить Геннадию Зюганову такое же время для ответов на вопросы граждан, какое было предоставлено Владимиру Путину. Ваш лидер Никита Белых будет требовать этого же?
Это возможный этап. А согласно закону должен быть первый этап, а именно ЦИК должен зафиксировать, что в данном случае Путин выступил как лидер списка политической партии «Единая Россия», что эта часть его выступления была про это. Если ЦИК это зафиксирует, тогда наступает следующее право всех партий, включая коммунистов и Союза правых сил, требовать то же самое сделать.
Ну а если он не зафиксирует?
Насчет Центра сберкома, вот сейчас будет тест для господина Чурова. На мой взгляд, у него есть три варианта. Вот у господина Чурова вариант первый – выполнить законы, на основании которых он действует, а именно зафиксировать факт, что президент, выступая в качестве основного лица, допустил агитацию. И вынести предупреждение гражданину Путину – первое. Второе возможное решение – теоретически подать в отставку. Просто сказать, что я вот Чуров на этом посту не могу наказывать своего там товарища и великого человека по фамилии Путин, который, как известно, всегда прав. Наконец, третий вариант – сделать вид, что ничего нет. Это означает позорище и практически такую констатацию факта, что законы господин Чуров не собирается выполнять.
На вопросы Михаила Соколова отвечал член Политсовета СПС Борис Надеждин. Нарушения в ходе общения президента с россиянами выявили и представители КПРФ. Кроме того, коммунисты намерены потребовать у Центризбиркома предоставления лидеру КПРФ Геннадию Зюганову трехчасового прямого телеэфира для общения с гражданами России. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель юридического отдела партии Вадим Соловьев.
Мы когда проанализировали выступление по прямому проводу, по прямой линии президента Российской Федерации, то увидели, что на некоторые вопросы, связанные с тем, что он возглавил список «Единой России», там по некоторым социальным вопросам, он ссылается на деятельность партии «Единой России» и создает, с нашей точки зрения, ее положительный образ. А в соответствии с статьей 46 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, должностным лицам запрещено использовать свое служебное положение, в том числе и доступ к средствам массовой информации, для проведения агитации в ту или иную сторону, за ту или иную политическую партию. Вот по этим конкретным вопросам мы считаем, что имело место нарушение федерального закона, в связи с чем мы и обратили жалобы в Центральную избирательную комиссию. Вместе с тем мы считаем, что и сам закон, который разрешает должностным лицам категории не уходить в отпуск и использовать свое служебное положение, продолжать осуществлять свое служебное положение, оно создает одностороннее преимущество для кандидатов в депутаты «Единой России», так как ее список возглавляет президент, а региональные списки возглавляют губернаторы, которые в отпуск не уходят, а продолжают осуществлять свою деятельность, в том числе имеют доступ и к средствам массовой информации. В связи с этим мы сейчас обращение готовим на телеканалы с просьбой предоставить нашим кандидатам, нашему руководителю федерального списка Геннадию Андреевичу Зюганову такое же время на телевидении, чтобы он тоже мог пообщаться с избирателями. В случае, если ему будет отказано, мы обратимся с жалобой в Центральную избирательную комиссию, чтобы она обязала телеканалы предоставить такое время. А если она откажет, будем обжаловать закон в этой части в Конституционный суд Российской Федерации. В Конституционном суде мы пытались обжаловать ряд положений действующего закона, но тогда Конституционный суд нам сказал, что преждевременно наше обращение нужно нарушение прав конкретных кандидатов. Мы обжаловали в части экстремизма закон и в части нарушения вот равенства кандидатов. Поэтому, если будут установлены конкретные факты нарушений наших кандидатов в период избирательной кампании, мы повторно обратимся в Конституционный суд Российской Федерации.
Руководитель юридического отдела КПРФ Вадим Соловьев. Политолог Александр Кынев сомневается в том, что ЦИК отреагирует на обращение СПС и КПРФ и накажет президента. Тем более, что сразу после выступления Владимира Путина в прямом эфире глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что никаких нарушений предвыборного законодательства не увидел.
Если мы увидим то, что происходит в последние месяцы в стране, то фактически, по сути дела, агитация за партию «Единая Россия» ведется всеми представителями представителями федеральных органов власти, включая в том числе представителей самого избиркома. Хочу обратить внимание, что вот у нас сейчас повсеместно размещена так называемая социальная реклама за выборы, да, агитирует нас ЦИК. И в частности мы видим рекламные щиты, растяжки, где, во-первых, присутствует стилизованное изображение флага Российской Федерации, удивительно напоминающее логотип партии «Единая Россия». Потом видим замечательный лозунг о том, что приходите на участки, проголосуйте за партию ее лидера. То есть граждане фактически говорят о том, что мы избираем не депутатов, да, а что мы голосуем якобы за какую-то одну конкретную персоналию. Единственная партия, у которой в общефедеральной части списка и сидит кандидат, это партия «Единая Россия». О каком равноправии, о какой борьбе с админресурсом вообще можно в принципе говорить? Помните 2004 год, когда в ходе президентской кампании таким же образом была прямая трансляция встречи Путина с доверенными лицами? Тоже были жалобы, и тоже не было никакой реакции. Хотя фактически Путин и тогда говорил о своем участии в выборах и о том, что он будет делать. И в этот раз очень большая доля эфира ушла на разговор о партии «Единая Россия», о том, почему президент принял решение возглавить список и так далее. Лицо фактическая агитация за партию участников избирательного кампании. Эфир не оплаченный с избирательных счетов. Но все очень сильно сомневаюсь, что ответ, какой бы то ни было, вот на подобные жалобы будет. То есть, как мы видим, фактически у нас сегодня идет игра в одни ворота, когда одним можно все, другим нельзя ничего. То есть возникает ситуация двойного стандарта. Я абсолютно убежден, что вот этим нарушением еще не закончится. Я думаю, что до дня голосования мы еще увидим массу таких замечательных примеров, когда под видом освещения профессиональной деятельности и президента, и губернатора, и других чиновников будет идти неприкрытая агитация за партию «Единая Россия». То есть будут использоваться все рычаги, и я думаю, что жаловаться все равно нужно, и я считаю, что СПС правильно делает, что подает иски, так как если не жаловаться на все это, то тогда мы просто фактически опускаем руки перед безнаказанностью вот всех этих нарушений. Я считаю, что капля камень точит, и рано или поздно вот количество этих жалоб должно перейти в качество все-таки.
Мнение политолога Александра Кынева. А Верховный суд сегодня повторно отклонил жалобу москвички Светланы Костенко, главного специалиста Центра повышения квалификации физкультурных кадров спортшкол. Она требовала ликвидировать партию «Единая Россия», поскольку та не выполняет наказы избирателей, а своей деятельностью грубо нарушает основы конституционного строя. Вот как Светлана Костенко сформулировала свои претензии к «Единой России» в интервью «Радио Свобода».
Они нарушили право на свободу выборов и право быть избранными, раз каждого гражданина, то есть ликвидировали мажоритарные кругодномандатные и ликвидировали графу против всех. Второе, по жилищной программе они приняли поправки, которые фактически предусматривают выселение неплательщика квартир. Потом при разводах, если ребенок уходит с матерью, то фактически ребенок не имеет права на жилье. И самое главное, больше всех меня в одну это ограничение свободы печати и референдума.
А вот уж совсем невероятный судебный процесс. В мировом суде Петрозаводска судят студентку Петрозаводского госуниверситета, которая выступила против акции, посвященной дню рождения президента Путина. Репортаж Ирины Пяхтиной.
8 октября правком Петрозаводского госуниверситета решил поздравить с днем рождения президента Путина. Полностью акция называлась «Нас много, и мы в футболках. Поздравь человека, похожего на Путина, с днем рождения». Действие все происходило в холле университета. Участники акции держали в руках портрет президента России. Но далеко не все студенты поддержали инициаторов поздравления. Согласных собралось всего около 30 человек. Равнодушные просто не пришли, а более активные решили проявить несогласие собственно. Присутствием. Студентка университета Ольга Арефьева вместе с тремя товарищами пришла на мероприятие. Встав в стороне от остальных участников, молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов и не держали плакатов. Сотрудники охраны университета заподозрили их в нарушении общественного порядка и выгнали студентов из здания. Вскоре Ольге Арефьевой пришла повестка в суд, который принял к рассмотрению заявление охранников о том, что девушка вместе с друзьями проводила несанкционированный пикет. Адвоката Ольга Арефьева нанимать не стала, но молодые люди обратились за помощью к депутату законодательного собрания Карелии Алексею Масунову. Он согласился стать общественным защитником, пришел вместе со студенткой к мировому судье, но истцы на первое заседание не явились и слушание перенесли на 24 октября. По мнению Алексея Масунова, претензии, предъявленные его подзащитные, не имеют под собой никаких оснований. У любого человека есть право радоваться дню рождения Путина, есть право не радоваться, и те, и другие другие имеют право не опасаться наказания, так считает депутат. А вот как считает суд, пока неизвестно. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» фрагмент интервью, которое дал нашей радиостанции министр обороны США Роберт Гейтс после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс. Гейтс заявил также, что Соединенные Штаты по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру. Союз правых сил обратился в Центризбирком с жалобой на нарушение президентом России правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. СПС заявляет, что по закону всем участникам выборов должны быть предоставлены равные возможности. Однако никто, кроме Владимира Путина, не получил трехчасового прямого эфира. В Самаре более 200 человек провели митинг в память о заложниках, погибших 5 лет назад в Московском театральном центре на Дубровке. Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся в Северном Ираке. С этим заявлением выступил в Лондоне британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров с главой правительства Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую конституцию страны, принятую на референдуме. Одновременно Бакиев назначил дату досрочных выборов в парламент – 16 декабря. В Ираке 14 человек погибли сегодня во время американской боевой операции. Среди убитых по меньшей мере 6 мирных жителей, попавших под огонь. Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Левона Чахмахчана, которого обвиняют в хищении $1.5 миллиона у авиакомпании «Трансаэро».
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Праге находится с визитом министр обороны США Роберт Гейтс. После встречи с премьер-министром Чехии Гейтс заявил, что график строительства системы противоракетной обороны в Европе будет зависеть от хода переговоров с Чехией и Польшей, и он не предвидит каких-то перемен. Накануне, выступая на конференции историков, посвященной отношениям СССР и США в годы Холодной войны, госсекретарь США выступил с довольно резким заявлением, что Соединенные Штаты уважают российские интересы, но не в интересах России используют свое богатство, богатство, принесенное нефтью и газом, в качестве политического оружия, и не в ее интересах угрожать независимым соседям, как части старой сферы интересов. Что происходит в американо-российских отношениях последние полгода? Министр обороны США Роберт Гейтс сегодня дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода. Свободная Европа». Материал подготовила Ирина Лагунина.
В последнее время Россия стала намного более агрессивной и в своей риторике, и в противостоянии западной политике по таким вопросам, как Косово, Иран или создание системы противоракетной обороны в Европе. Есть ли смысл по-прежнему называть Россию стратегическим партнером?
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Да, в последнее время было немало риторики, но что касается конкретных действий, то российская сторона не приняла пока никаких необратимых решений, а в некоторых областях они продолжают играть конструктивную роль. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, работать вместе по тем направлениям, в которых мы можем работать вместе и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают споры.
В Кто-то говорит даже о том, что началась новая холодная война. У вас личная долгая история отношений с Советским Союзом во времена холодной войны, в том числе и на посту директора Центрального разведывательного управления. Как бы вы сравнили отношения с Москвой в те времена и сейчас?
Мы участвовали в глобальном конфликте с Советским Союзом. Часто это происходило через посредников. Но в итоге нам противостояли 40 тысяч кубинских военнослужащих в Эфиопии, еще 40 тысяч в Анголе. Куба экспортировала революцию в страны Центральной и Южной Америки при значительных советских субсидиях. Советский Союз финансировал также антиправительственные движения в Европе. Нам приходилось иметь дело с Варшавским пактом. Эта страна, Чехия, например, не была свободной, как не были свободными Польша, Болгария, Румыния и все страны Восточной Европы. Мы развивали бесконечную гонку вооружений. Советский Союз в те времена тратил намного больше на вооружение, чем Россия сейчас. Это был совсем другой мир. И хотя сейчас, повторяю, риторика весьма напряженная, реальность состоит в том, что есть области, в которых мы можем сотрудничать и сотрудничаем. Просто сейчас нет ничего похожего на глобальное соперничество или глобальный конфликт, который существовал тогда. И люди тогда боялись, что наши ядерные ракеты нацелены друг на друга. Сейчас, по-моему, мир абсолютно другой. И, как я сказал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года, никто не заинтересован в новой холодной войне. И я думаю, что россияне в ней тоже не заинтересованы.
Нынешняя администрация США поставила в повестку дня развитие свободы и демократии в мире. Это стало частью политики Соединенных Штатов. Но есть ли у США рычаги возможности влиять на демократические процессы извне России?
Знаете, мы не думали, что у нас есть какие-то рычаги, когда приехали в Хельсинки в 1975 году. А получилось, что Хельсинский акт сыграл основную роль в крушении Советского Союза и освобождении Восточной Европы. Так что не надо недооценивать определенный моральный вес. Но мне кажется, что мы также должны проявлять настойчивость и последовательность. В конце концов, наша политика в отношении Советского Союза длилась практически полвека.
Полностью интервью с министром обороны США Робертом Гейтсом слушайте сегодня вечером в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и 10 утра в среду.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Суд города Майкопа удовлетворил иск представителей экологических организаций и признал заключение государственной экологической экспертизы по зонированию Сочинского национального парка незаконной. Если это решение вступит в силу, то строительство ряда спортивных объектов в горах к зимней Олимпиаде 2014 года будет приостановлено. Репортаж Геннадия Шляхова.
Иск был подан представителями Международного социально-экологического союза. Они настаивали на том, что государственная экологическая экспертиза в 2006 году произвела изменения зонирования Сочинского национального парка с нарушением закона. На тех территориях заповедной зоны Кавказского государственного биосферного заповедника и зоны особо охраняемого режима, где всяческая хозяйственная деятельность запрещена по закону, стало возможным строить олимпийские объекты. Суд удовлетворил ходатайство экологов. Вот как комментирует решение суда сопредседатель Международного социально-экологического союза Валерий Бриних.
То давление, которое на суде обычно в таких ситуациях оказывается, если была хоть малейшая возможность сослаться на что-то и отказать мне в иске, то судья бы этим правом воспользовался.
Год назад экологи, подав аналогичный иск, проиграли суд в городе Сочи, а в Адыгее местная Фемида даже не стала рассматривать заявление экологов. Однако на этот раз суд города Майкопа принял сторону ИСА. Ответчики в суд не явились, говорит Валерий Бриних.
Все заблаговременно были лечены надлежащим образом. Просто-напросто, может быть, на них аргументов не хватало для возражений. А может быть, они надеялись перетащить рассмотрение дела в Москву, потому что было заявлено два ходатайства о рассмотрении дела по местонахождению ответчиков. Но я настоял на том, что у меня есть такое право рассматривать это дело по месту жительства заявителя. Данное решение, если оно вступит в законную силу, то фактически приказ МПР об изменении зонирования Сочинского парка теряет силу с момента его издания. Будут признаны материалам обоснования изменения зонирования. То есть фактически МПР и Роспотребнадзор необходимо заново начинать всю процедуру проведения государственной экологической экспертизы.
С момента вступления решения суда в законную силу на территориях Сочинского национального парка, выведенных из заповедной зоны для строительства санно-бобслейной трассы и биатлонного комплекса, всяческие работы должны быть прекращены. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Предвыборная хроника. Увеличить до 80% денежный оклад военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам предлагают члены партии «Справедливая Россия». Об этом сегодня говорили на выездном заседании в Рязани лидеры фракции эсеров. Присутствующих на собрании журналистов, в свою очередь, больше интересовали перспективы партии на выборах в Государственную Думу. Из Рязани передает специальный корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Для проведения выездного заседания фракции членов «Справедливой России» выбрали неспроста. Треть населения губернии имеет отношение к армии. А это достаточно большая цифра, считают лидеры эсеров. Члены фракции уже утвердили проект обеспечения социальных гарантий военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Документ направлен министру обороны России Анатолию Сердюкову. Главное и основное предложение – увеличение до 80% оклада военнослужащих. В целом, на вопрос, какой должна быть российская армия, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Родина» Игорь Морозов ответил коротко. Армия должна быть контрактной, мобильной и профессиональной. Однако будущее российских вооруженных сил, собравшихся на заседании журналистов, волновало не сильно. Больше интересовали предстоящие выборы. Сможет ли «Справедливая Россия» преодолеть заветные 7% голосов и попасть в Государственную Думу? Лидер фракции Александр Бабаков, который также принимал участие в заседании, уверен, «Справедливая Россия» будет второй в парламенте. Мы не сомневаемся, что будет второе место, сразу заявил он. На вопрос Радио Свобода, как можно прокомментировать прогнозы политологов и политиков о том, что партия не наберет необходимых 7% голосов, Александр Бабаков ответил следующее. Очень хорошо, что результаты выборов связаны не с комментариями политологов, а с голосованием наших избирателей. Именно им, я надеюсь, будет доверено право решить этот вопрос. И я уверен, что они решат таким образом, что «Справедливая Россия» станет второй партией и второй фракцией в Государственной Думе. Какова судьба исключенного из предвыборного списка партии писателя Сергея Шаргунова? Задавали вопрос журналисты. Этот вопрос уже потерял свою актуальность, ответил Бабаков. Решение президиума уже было прокомментировано. Вопрос об исключении Шаргунова из партии пока не стоит на повестке дня. Сам опальный для эсеров молодой политик в телефонном разговоре так прокомментировал слова своего бывшего теперь уже шефа. Сказать нечего. Сказали бы честно, что поступил приказ из Кремля. В партии состоять не собираюсь. Зачем участвовать в позорище? В планах у эсеров, по словам Александра Бабакова, мобилизовать население, чтобы оно более активно и серьезно присутствовало во время избирательной кампании, чтобы оно пришло на избирательные участки и чтобы проголосовало максимально эффективно. То есть мы считаем, чем выше будет присутствие избирателей на избирательных участках, тем это полезнее для всех партий, не только для «Справедливой России», но и для всех. Потому что активность населения говорит о том, что оно заинтересовано и видит, что эти выборы будут еще одним шагом для создания той системы, которая будет реализовывать пожелания наших граждан. Конец цитаты. А потенциальный избиратель у эсеров, по словам Александра Бабакова, это в том числе тот же военнослужащий. Фракционное заседание в Рязани закончилось концертом классической музыки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Рязань.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Свердловской области расследование обстоятельств и причин бунта в Кировоградской колонии для несовершеннолетних открывает все новые подробности событий недельной давности. Реальное наказание получат те, кто дал повод и принимал участие, воспитанники колонии, возможно, и некоторые сотрудники системы исполнения наказаний. Правозащитники обращают внимание, что закон не карает тех, кто игнорировал и продолжает игнорировать настоящие причины подобных ЧП. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Как выясняется теперь, бунт воспитанников Кировградской колонии был не таким уж бессмысленным и беспощадным. Когда после выстрелов на поражение и гибели двух воспитанников стало окончательно ясно, что побег не удастся, толпа добыла из подсобок краску и другую химию и стала поджигать здания в колонии. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин пробует рассматривать саму карту поджогов как проекцию проблем заключенных.
Когда начались вот эти пожары и прочие бесчинства, то оставили в неприкосновенности церковь, баню, в которой сами строили, в которой мылись, и столовую, где ели, общежитие. Значит, претензий по этой части, видимо, было не очень много. А вот школу сожгли, возвращаемся к проблеме воспитательной части, и сожгли те места, где видели своих, правильно или неправильно, скорее неправильно, видели своих врагов.
Председатель общественного совета при Свердловском управлении Федеральной службы исполнения наказаний Вячеслав Новгородцев к этому добавляет, что бунтари первым делом разгромили современный компьютерный класс, который приезжал открывать лично губернатор Эдуард Россель. Разбили дорогой плазменный телевизор, один из последних подарков попечителей колонии.
Видимо, все-таки здесь есть какая-то у подростков, осужденных, такая обида. В жизни-то они до этого ничего этого не видели, а сейчас вот их пытаются подарить. Приезжают и правозащитники, и общественные организации, а они, видимо, все-таки не воспринимают эту помощь.
Перед картиной такого избирательного варварства каждый становится немножко психологом. Директору ГУФСИН России Юрию Калинину задавали вопросы и по психиатрии. По ходу разбирательства стало известно, что большая часть воспитанников колонии нуждалась в коррекционной педагогике ввиду наличия явных психических расстройств.
Из каких семей эти подростки? Да, среди них есть, может быть, какая-то патология. Да, может быть, жизнь доведены до этого. Только ограничительными мерами нельзя, видимо, работать. Нужно методики искать. В Кировграде средняя зарплата сегодня составляет 15-17 тысяч рублей. Наша зарплата не конкурентна. Поэтому на сегодня всего 15% работников детской колонии имеют высшее образование.
Это совсем не похоже на недавний бунт в Крестах, заявляет Юрий Калинин. Там заключенных спровоцировали авторитеты извне. А в Уральском Кировграде, дескать, все развивалось по другим законам. Но директор Федеральной службы исполнения наказаний хором с российским уполномоченным по правам человека тут же говорят, что влияние криминальных понятий на заключенных всех возрастов и любых российских колоний намного сильнее авторитета администрации.
Проблема того, что мы не победили и не можем победить криминальные законы, криминальную практику.
И криминальное сообщество, и на свободе.
Законы и его практика. Мы его не победили.
Пока в аппарате уполномоченного по правам человека не решили, что делать с таким объемом полученной на Урале прямой и косвенной информации о жизни и законах зоны. Замначальника управления государственной защиты прав человека Валерий Базунов в минувшие выходные провел прием родителей кировградских заключенных.
Может быть, это будет обращение к президенту, может, это будет специальный доклад, может, это будет заключение уполномоченного. Очень сложно за несколько дней понять, что было побуждающей причиной к тому, что произошло.
Тем временем, в ходе расследования причин, а не поводов бунтов Кировградской колонии для несовершеннолетних, совершенно серьезно рассматривается версия дурного влияния средств массовой информации на умы малолетних преступников. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин нелестно отозвался о сериалах «Зона» и «Платина». Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, что убежденный сторонник свободы слова, но, возможно, в воспитательных колониях стоит ее ограничить. В конце концов, колония – место лишения свободы. На это некоторые свердловские правозащитники замечают, что просмотр новостей – тоже плохой прием для воспитания веры в торжество закона. Малолетние преступники увидят, что за былые судимости российских граждан, вопреки Конституции, лишают избирательных прав, то есть возможности быть избранными в Думу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. В среду правительство России собирается окончательно одобрить соглашение с основными производителями продовольствия и торговыми организациями о замораживании цен на социально значимые продукты. Эта мера опасна для рыночной экономики, однако весьма популярна у населения. Напомним, что по данным Росстата, в сентябре резко подскочили цены на подсолнечное масло, пастеризованное молоко, кисломолочные продукты. От 7% до 13%. При этом в некоторых регионах подражание было куда более значительным. Как газеты оценивают меры, которые собирается принять правительство? Обзор публикации на эту тему подготовила Елена Рыковцева.
Союзы крупных сетевых компаний, компании по производству молочной продукции, растительного масла и яиц договорились в среду подписать соглашение о партнерстве, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По его словам, на все социально значимые виды продуктов по согласованному списку у нас будет наценка 10%, не более. В перечень войдут отдельные виды молочных продуктов, хлебобулочных изделий, подсолнечное масло, сыр, сахар. При этом Гордеев подчеркивает, что наценка будет ограничена добровольно. Однако же эксперты «Времени новостей» настроены скептически. Это классический пример того, что можно назвать решением добровольно-принудительным, сказал один из них газете. Но главное, что подобный легализованный ценовой сговор может привести к серьезным негативным последствиям для продовольственного рынка и розничной торговли. Продукты ведь продаются не только в сетевых супермаркетах, но и в десятках тысяч магазинов и магазинчиков, которые вслед за старшими товарищами будут вынуждены продавать часть продукции с минимальными наценками. Хватит ли в этом случае полученного дохода на содержание магазина? Ведь, например, арендную плату хозяину торговой точки никто не снизит. «Комсомольская правда» тоже с трудом верит, что решение крупных корпораций о замораживании цен – дело добровольное. Компаниям просто выгоднее помочь правительству в борьбе с инфляцией, чем подвергать себя риску многочисленных финансовых проверок, предполагает издание. К тому же, соглашаясь заморозить цены, крупные производители и торговые сети не досчитаются своей прибыли, поэтому не исключено, что они постараются компенсировать убытки за счет увеличения цен на другие виды продовольствия. Газета «Московский комсомолец» в связи с предстоящей коллективной заморозкой провела параллель с недавним прошлым. Тогда, если вы помните, как раз на пике мировых цен на топливо на правительственный ковер пригласили глав ведущих нефтяных компаний и грозно попросили не шалить. Те также дружно отрапортовали, что они замораживают. И потом, как стоимость нефти не падала в мире, наши ценники гордо возвышались на завоеванных высотах. Такая же картинка и тут. Взять, к примеру, зерно. Последние 2-3 недели мировые цены на него падают, уже опустились на 40-50 долларов за тонну. Но думаете, батон будет стоить дешевле? Не угадали. Торговля и производители совместными усилиями не допустят такого, потому что социально значимый продукт, и цены на него заморожены. Московский комсомолец также предполагает, что через неделю, максимум две после выборов в парламент и победы сами знаете какой партии, они резко пойдут вверх, под соусом традиционного предновогоднего повышения. Эксперты газеты «Труд» тоже считают, что соглашение о 10% торговой наценке на социально значимые товары даст только краткосрочный эффект. На сакраментальный вопрос «Что делать?» специалисты отвечают: для начала разобраться в структуре формирования цен. Известно, что Китай, освободив на 10 лет от налогов производителей мяса, стал одним из ведущих экспортеров свинины. По просьбе корреспондента «Труда» эксперты проанализировали структуру розничной цены на килограмм говядины. Получилась такая картина. Доля мяса 59%, НДС 7%, расходы торговых организаций 11% и торговая надбавка 18,5%. Итого торговля сейчас забирает 30%. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 23 октября, итоговый выпуск. В Южной Калифорнии продолжают полыхать пожары, вызванные засухой и порывистым ветром, достигающим 100 км в час. Эвакуировано более 300 тысяч жителей. Полностью сгорело более 700 домов, среди которых богатейшие виллы. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Сначала губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил чрезвычайное положение в 7 округах к северу от мексиканской границы. А теперь и президент Буш объявил чрезвычайное положение по всей Калифорнии и приказал оказать пострадавшему штату федеральную помощь. Горит город Сан-Диего и его красивейшие окрестности. В курортном городе Малибу, известном виллами голливудских звезд, огонь приблизился к домам певиц Бритни Спирс и Кортни Лав, актрис Дженнифер Анистон, Памелы Андерсон. Здесь же стоят роскошные дома Мела Гибсона, Стинга, Пирса Броснана, Джима Керри, Билла Мюррея, Кортни Кокс. Среди 1500 эвакуированных жителей Малибу оказались актеры Дэвид Духовный, Оливия Ньютон-Джон и кинорежиссер Джеймс Камерон. 5 поместий стоимостью свыше 10 миллионов долларов каждый в элитарном районе Малибу Оушенсайд Хайтс полностью уничтожены огнем. Находящиеся в Лондоне на кинофестивале Том Круз и Джон Траволта обеспокоены происходящим. Траволта сказал, что слава слава богу, его друзья в безопасности. Малибу, который находится всего в получасе езды от центра Лос-Анджелеса, всегда привлекал голливудских звезд частными океанскими пляжами и лесистыми холмами. Впрочем, с недавнего времени здесь стали покупать недвижимость и некоторые звезды российской эстрады. Среди них, по слухам, и Алла Пугачева. Пожары здесь вспыхнули в воскресенье в 5 утра, когда ветром была снесена линия электропередач. Пожарные оказались бессильны из-за мощного ветра, скорость которого здесь превышала 130 км в час. Сгорела уникальная частная библиотека с архивом по истории Голливуда. Шоссейные дороги из Лос-Анджелеса, ведущие к югу в зону стихийных бедствий, закрыты. Но и к северу от Лос-Анджелеса горит район Санта-Барбары. В Сан-Диего 20 человек пострадали от пожаров, а всего пострадавших на данный момент более 40, из них 16 пожарных. Но смертных случаев всего один. Мэр Сан-Диего Джерри Сандерс сообщил, что в отдельные районы города жителям уже разрешено вернуться. Но куда, если дома сгорели? Сегодня мы оценили ситуацию в отдельных районах Сан-Диего как достаточно безопасную и позволили людям вернуться. Но прежде мы проверяем, пригодно ли помещение для жилья. Пожалуйста, воздерживайтесь от поездок, особенно по скоростным дорогам, которые нужны для служб скорой помощи, пожарных, полицейских. Воздерживайтесь от эксплуатации мобильных телефонов. Мы просим оказать помощь 10 тысячам эвакуированных, которые ночуют на городском стадионе. Жертвуйте для них продукты питания, питьевые воду, подушки, одеяло. Я хочу поблагодарить жителей Сан-Диего, которые проявили дисциплинированность, помогали тем, кто нуждается в помощи. Для поддержания порядка и безопасности привлечены национальные гвардейцы. Мы благодарим их, а также полицейских и пожарных за работу. К сожалению, пожары продолжаются. Ситуация в южных округах Сан-Диего становится хуже, и мы ожидаем, что ночующих на стадионе станет этой ночью еще больше. Спасибо за внимание.
Thank you.
Сейчас 15 крупных пожаров бушуют в разных районах Южной Калифорнии. В общей сложности выжжено около 150 тысяч гектаров земли. В этом году в Южной Калифорнии от Лос-Анджелеса до Сан-Диего было рекордно мало дождей и рекордно высокая температура воздуха. Огненную стихию раздули так называемые ветры Санта-Анны, порывы которого местами доходили до 160 км в час. Синоптики предсказывают, что ветер не утихнет до завтра. Пожары настолько мощные и охватывают такую территорию, что видны из космоса, а густой дым радары и спутники принимают за грозовые облака. На борьбу с огнем брошены 316 пожарных команд, 19 самолетов, 8 вертолетов, множество бульдозеров. Помощь оказывают пожарные из соседних штатов Невады и Аризоны. Нынешнее бедствие – одно из самых страшных за всю историю Калифорнии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Человек дня Радио Свободы 23 октября, американская писательница Нора Робертс. Ее роман «Ангелы падают» получил премию «Гусиное перо» в номинации «Романтическая литература» и был признан книгой года. 58-летняя Нора Робертс написала более 150 любовных романов. Некоторые ее книги выходят под псевдонимами. Их у писательницы три – Джей Ди Роб, Сара Хардости и Джилл Марч. Общий тираж всех ее сочинений – 280 миллионов экземпляров. Романы Норы Робертс переведены на 35 языков, в том числе русский. Человека дня представляет Александр Генис.
Премия «Гусиное перо», которая вручается всего лишь в третий раз, собирается стать «Оскаром писателей». Решив вернуть литературе тот гламурный шик, которого ее лишило кино, организаторы пера раздают награды на пышной церемонии, которую на этот раз украсили такие звезды, как Брук Шилдс и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Но, несмотря на великосветских гостей, сама премия демократическая. Лауреаты выбирают на всеобщем сетевом голосовании. Это значит, что лучших авторов называют не другие писатели, как это обычно бывает, а сами читатели. С одной стороны, такой подход избавляет премию от неизбежных внутрицеховых интриг. С другой, наделяет популярностью тех, кто вряд ли нуждается в добавке. Ведь награды, в сущности, нужны для того, чтобы оградить литературу от могучего давления книжного рынка, а не поддакивать ему. Компромисс в разветвленной системе наград, которая включает в себя 19 категорий. Поэтому среди новых лауреатов такие серьезные писатели, как прозаик Кармак Маккарти, Уолтер Изаксон, написавший превосходную биографию Эйнштейна, и неизбежный Гор, вновь получивший «Гусиное перо», на этот раз за свою новую книгу «Нападки на разум». Но как бы успешны ни были эти авторы, совокупный тираж всех их настоящих и будущих сочинений никогда не сравнится с теми 300 миллионов книг Норы Робертс, которые разошлись по 35 странам мира. В ее оправдание согласно мнению непрощающих массовой популярности критиков, можно сказать, что Робертс умело пользуется суховатым юмором и регулярно меняет повествователя, усложняя нарационную технику. К тому же она, как Достоевский, начинает писать с конфликта, со скандала, от последствий которого читатель уже не могут оторваться. Знакомый иллюстратор как-то поделился издательским секретом. На переплете всякого любовного романа, вне зависимости от содержания, изображаются офицер и конь. Первый намекает на любовь, второй на страсть. Но, честно говоря, я не нашел ни того, ни другого на обложках Норы Робертс.
«Человека дня» представлял Александр Генис. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это был бардак, и должно российское правительство за это ответить.
Украина намерена укреплять свой статус надежного партнера в операциях
по поддержанию мира. Во время пожара лестницы в здании оказались блокированы, железные двери заперты на замок.
Крупная операция на чужой территории не отвечает интересам Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».